Добрый вечер, уважаемые слушатели, читатели агентства русской информации. Московское время 22 часа. С вами Владислав Карабанов. Я приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру Ари Радио в передаче «Русский взгляд». Сегодняшняя тема нашей передачи, которую мы заявляли, это «Православие против русского родноверия». Тема непростая, тема сложная, тема, которая начинается, во-первых, со сложности в терминологии, потому что в первую очередь мне тут предъявили уже претензии, ну как претензии, так сказать, намекнули, написали, что вы вот не совсем правильно называете вот византийский, вот это христианство византийское, которое в России называется православием, православием. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, потому что на самом деле православием до 17-го, до 16-го, до 17-го века на Руси называлась родная вера. Ну, язычество, вот сейчас можно сказать, родная вера, ведическая вера. То есть происходит это от слова «славить правь». «Славить правь». «Правь» – это как бы высшая правда, которая существует на небесах, по которой жили наши предки и славили правь. Отсюда они называли себя «славяне». То есть это вот все взаимосвязано, вот эти имена, названия, славить, правь. Ну, в 17 веке, в 17, даже, наверное, возможно, позже, в 18 веке, ну, христиане, до этого они назывались правоверные, правоверные. То есть не мусульмане назывались правоверные, а, значит, христиане. Когда историческая память о православии, она уже, ну, сочли, что она уже уходит, она уже исчезла, вот тогда они взяли вот это название «православные» и стали называться православными. То есть, ну, произошло вот такое подмена понятий. Я, конечно, все это понимаю, и те люди, которые, ну, что называется, в теме, они тоже это все понимают. О том, что произошла подмена понятий. Мы бы с удовольствием, я бы с удовольствием сейчас говорил бы о правоверных, вот, но, вы знаете, основная масса, все-таки 99% не поняли бы, о чем идет речь, и думали, что мы говорим о правоверных мусульманах. Хотя мы бы вели речь о правоверных христианах, ортодоксах византийского толка. То есть, что есть на самом деле сегодня РПЦ. Вот, так называемая Русская Православная Церковь. Ну, так называемая тоже, в общем-то, я объясню, почему я так говорю, так называемая. Потому что, когда там какой-то поп, священник говорит о том, что, ну, его спрашивают, а что нам делать, если вот китайцы переселятся в Россию, значит, и станут принимать православие. Как мы там потом вот русских отличим от них? Какая разница, он отвечает, что мы все православные, все станут православными. То есть, для православной церкви, для правоверной церкви, конечно, разницы между нами и китайцами не существует. Вот. Почему так происходит? Ну, вот я позволю себе такой небольшой экскурс, исторический экскурс. Я достаточно серьезно изучал эту тему, и, на мой взгляд, так как я в эту тему не углубился, наверное, никто. Сам я по специальности, вообще-то, по своему высшему образованию, я историк, заканчивал исторический факультет. Не хочу сказать, что я тут был очень таким, стремился стать историком, вот, и стремился тут погрузиться вот в эту историю, но какие-то навыки я получил, и поэтому начал изучать этот вопрос достаточно серьезно. И пришел к целому ряду интересных выводов. Ну, во-первых, о самом христианстве. Ну, а вот мы говорим там православие. Ну, значит, мы уже, слушатели уже поняли, что речь идет о правоверном христианском клерикализме византийского толка. Вообще-то на Западе, как бы исторически, вот, оно называется не русская православная церковь, а Русия на ортодокс кирх. Ну, там вот как-то так. То есть, имеется в виду ортодоксальная церковь. Вот. То есть, это вот правильно, ортодоксальная церковь, опять же, христианская церковь, потому что есть еще там католические, есть еще какие-то, так сказать, другие там церкви, там, буддийская, там, ну, вот. Ну, вот, значит, то есть, с русским это такой вопрос. С русским вопрос. Но корни вообще вот этой религии уходят в Византию. А почему в IX веке Владимир, который именуется Владимиром Святым в православной церкви, почему он принял? Опять же, тоже вот я вот, значит, изучал этот вопрос, опять же, нигде этого нет, поэтому я скажу свою версию. Я скажу, называю это версией, потому что все-таки это моя точка зрения. Но я думаю, что она самая верная, почему Владимир был вынужден принять христианство. История Владимира, она достаточно интересна. То есть он был незаконно рожденный сын Святослава от ключницы Малуши. То есть он, в общем-то, не имел прав на престол. А в те времена, значит, вот это подтверждение на великокняжеское княжение, оно должно было быть освящено жрецами, волхами родной веры, то есть жрецами, то есть людьми, имеющими, говорящими с богами. И он, если вы помните, из истории рассказывает, он поставил там статуи там, значит, всех богов, там, значит, таких, там даже бога, Сварога, Перуна, значит, там Перунова капища создал. То есть он пытался их подкупить. Ну, я так вот трактую это. Он пытался подкупить вот этих жрецов, волхов, но ничего у него не получилось. И тогда, значит, а нужно было, военная сила у него была. Дядя его Добрыня, значит, он был братом его матери Малуши родным, значит, он был воеводой старшей дружины. То есть у него были мечи. То есть на самом деле прав не было, но были мечи. И вот с помощью этих мечей он как бы держался. Но эта власть, это было недолго. Значит, и как-то нужно было свою власть реализовать, укрепить, получить какое-то высшее благословение. Значит, жрецы родной веры, они отказали ему в этом. Значит, и тогда он обратился к каким-то вот, там он к иудеям обратился, в хазарский каганат, он там к мусульманам обратился, тоже там какие-то были контакты. И, значит, в Византию отправил посольство. Вот. Ну, естественно, византийский базилевс Константин, он ему предложил признание, значит, и как бы признание его своим как бы вассалом. Значит, ну, естественно, нужно было принять христианство. Значит, он принимает христианство и как бы получает освящение своей власти из Константинополя. То есть на самом деле с первых часов, с первых дней, секунд прихода к православию на Русь является борьба с местными традициями. Даже с местными вот этими родовыми традициями, с местной династией. Потому что он не имел династических прав руководить Русью, быть великим князем. У него были братья, он всех их убил. Он всех их убил. Вот, сволочь была еще та. Вот. У поляков есть прекрасный фильм, называется он «Когда солнце было богом». Значит, фильм возводит, сюжет возводится к той эпохе, ну, где-то 9-10 век. И там снята приблизительно похожая ситуация. Приблизительно похожая ситуация, когда князь, значит, у которого появился, ну, там немножко другая, там детали другие, значит, там у князя дети от, сын от какой-то пленницы там или от какой-то иностранки, вот, которую местные жрецы, местные князья другие, они не признавали. Значит, для того, чтобы этот престол передать или удержать его у себя, он приказывает всех, всю эту родовую элиту уничтожить. То есть в данном случае у Владимира была похожая ситуация, и он это сделал. И он это сделал. Народ, опять же, не принял это. Вот. То есть источник его власти великокняжеской, он находился в Константинополе. То есть не вот местное, не, вот, не местного происхождения, вот, а вот откуда-то, понимаете. Вот. Значит, народ это не принял. Ну и поэтому летописи, хотя летописи писали монахи, то есть они, естественно, все это скрасили, все это нивелировали. Эти монахи, естественно, так сказать, даже они описали принятие христианства как, в общем-то, трагическое событие. Во всех хрониках описано, что, значит, Добрыня там крестил мечом, а Путята огнем, а Добрыня крестил огнем, а Путята мечом и так далее. То есть всех киевлян заставили под страхом смерти креститься в реке в Днепре. Ну и то же самое происходило на всех территориях, которые были подконтрольны дружине Владимира. И все равно сопротивление длилось около 200 лет. Но сопротивление такое прямое, вот прямо вот там, вот в тех землях, которые контролировала княжеская власть. И все понимали, что, значит, возводится вот эта христианская традиция к Константинополю. Дальше в Мака пришли монголы. Естественно, они поняли, что христианство, православие, правоверие является таким институтом идеологического, политического контроля над населением. Вот. Для того, чтобы там в голове было все правильно, значит, нужно все-таки в те времена нужно было чем-то голову забивать людям. И в этом направлении, конечно, шла работа. Шла работа. Монголы это сразу оценили. Завоеватели, они сразу оценили. Сразу предоставлены были церкви масса привилегий. Масса привилегий была предоставлена церкви. Там, ярлыки выдавали монголы. Значит, во всех случаях выступления народа против монгольских завоевателей, церковь становилась на сторону монголов. Это вот тоже факт, исторический факт. Кто такой Сергий Радонежский? Ну, значит, я просто вот иду, вот так, может быть, перескакиваю по хронологии. Вот. Я просто такие реперные точки беру, на которые опирается христианская традиция в России, указывая на свою, в общем-то, на свою сопричастность русской истории. Вот я вот эту сопричастность показываю, с какой стороны они были сопричастны. Они были, как правило, со стороны наших противников сопричастны. Ну, приводится пример, что вот был Сергий Радонежский, который благословил Дмитрия Донского на Куликовском, на битву на Куликовом поле. Вот, значит, а на самом деле был такой старец Сергий Радонежский, к нему я еще вернусь, к этому Сергию Радонежскому, но архиепископ, митрополит, московский там, или Владимирский, я вот не помню сейчас точно, кто был главой, считался русской церкви, или в России, российской церкви, это чисто территориальное отделение было, потому что он утверждался, значит, ханом, вот, и утверждался Константинополем, там такое двойное согласование было. Они все прекрасно согласовывали, у них все было замечательно. Так вот, митрополит, конечно, был категорически против, вот, там всяких войн с монголами, там Дмитрия Донского, значит, никто там не поддерживал. Ну вот, значит, считается, что поддержал Сергий Радонежский, который на самом деле на тот момент, это известно, был или считался, потом говорит, ну да, он был как-то отлучен от церкви, там, значит, на самом деле, кто такой старец Сергий Радонежский, до сих пор вопрос, потому что христиане, ну и православные в особенности, они любят превращать историю, перевирать и превращать в свои мифы, ну, значит, себе в плюс, вот. Почему я говорю, что с Сергием Радонежским большой вопрос, был ли он, являлся ли он, в общем-то, христианином на самом деле? Значит, потому что, опять же, согласно историческим сведениям, он послал вместе с Дмитрием Донским двух своих насельников, Ослябью и Пересвета. Значит, если он был монахом, вот, значит, у этих монахов должны быть имена, имена христианские. Там Петр, Кирилл, там, ну, значит, христианского святого. Это обязательно. То есть, если человек принимает постриг, все. Значит, а считается, что Сергий Радонежский, у Сергия Радонежского на тот момент был огромный авторитет и монастырь какой-то. А выясняется, в монастыре живут люди, которые носят имена Ослябя и Пересвет. Чисто языческие имена, чисто славянские имена. У нас даже был материал на Ари, значит, когда историк, он один из историков, прислал свою статью, и мы ее разместили. Вот. И он это тоже доказывает, что невозможно такого представить, чтобы, значит, монах носил такое имя. Невозможно. Вот. То есть речь идет о том, что был скит, там был некий Радонежский, вот. А был ли он, в общем-то, христианским там монахом или все-таки, так сказать, языческим отшельником, это, в общем-то, вопрос. На мой взгляд, он, в общем-то, был языческим отшельником, потому что, ну, не могут быть монахи с такими именами. Ослябия и Пересвет, чисто славянские и языческие имена. Вот. И он же и благословил Дмитрия Донского. И он же был отлучен от церкви. Дальше следующий этап, о котором я хочу упомянуть, это казачество. Значит, очень так любят, говорят, ну как же, вот, ну казачество же, вот это все христианское. Нет, ребята, значит, и с казачеством тут вопрос как раз стоит прямо противоположно. Казаки были язычниками. включая времена Степана Разина, Стеньки Разина. Значит, самыми большими ненавистниками Стеньки Разина, Степана Разина, вообще кто слово Стенька Разин, это христиане. Вот, РПЦшники. Вот, они ему присвоили Стенька Разин, значит, распространили массу мифов о том, что там он и убивец, он и садист, и много чего. На самом деле, история Степана Разина, она есть у такая, ну, в небольшом таком, вкратце. У Савельева, значит, есть такой казачий историк Савельев, который в начале 20 века написал книгу, если не ошибаюсь, 1913 года издания. То есть, она вот перед революцией он издал эту книгу, издал. И он описывает, что на самом деле казаки вообще были все язычниками, все как один. И сам лично Стенька Разин, Степан Разин, значит, он был идеологом язычества. Ну, значит, обязательно свадьбы были по языческим обрядам, какие-то проводились обряды, ритуалы. И вообще казачество жило по языческим обрядам. Церковь там появилась, создали они, значит, они пытались создать какую-то метрополию там, или какое-то территориальное отделение. Но на самом деле и попов туда не пускали, только Растрик. То есть он растригся, и он, значит, его пускали. Не растригся, все, до свидания. Привет, горячий. Вот. Или Ермак, вот еще такой, значит, казачий атаман известный, Ермак Тимофеевич. Значит, ну, Тимофеевичем это вообще вопрос. Вот. Но, значит, такая история произошла. В 1600, там, ну, через 40 или 50 лет, после битвы Ермака с ханом Кучумом, значит, когда он там погиб, на этой речке, вот, значит, спустя 40 лет после его гибели, значит, местный архиепископ Тюменский решил в святцах упоминать вот этих казаков Ермака. И он, значит, учинил розыск. Ну, такой был терминология, розыск. Значит, надо было найти и настоящие христианские имена этих казаков, то есть под которыми они крещены. Ну, он, в общем-то, не совсем понимал, что, так сказать, к чему это приведет. А розыск привел к тому, что у этих казаков не было христианских имен. Они все носили языческие имена. Они не были крещены. Все эти Ермаки, Добрыни, там различные, Святославы, там разные были, просто какие-то такие. Вот. И Ермак это не фамилия, это имя его. Это его имя, Ермак. Ну, православные как-то Ермак, это фамилию там пытались придумать. Потом Ослябия и Пересвету тоже там придумали. Значит, это Александр Ослябия и там какой-то Алексей Пересвет. Ну, это все это выдумки все это. Вот. Поэтому вот когда мы говорим православие против родной веры, мы уже видим массу примеров, когда, значит, церковь, РПЦ, оно пытается присвоить победы, присвоить светлые какие-то моменты исторические себе. То есть солгать. То есть мы встречаемся с такой ложью. А даже если посмотреть христианскую традицию, там как сказано? Сатана – отец лжи. То есть под сатаной имеется в виду некие демоны, некие темные силы. То есть, значит, разбирая вот их вот позицию, значит, мы понимаем, если вот так логически, математически, без всяких эмоций, мы понимаем, что, значит, они лгут, и, значит, за их ложью стоят какие-то не очень такие хорошие, не очень позитивные силы. Я не буду никак обижать людей, если верят там в Христа, да ради Бога. Хотя, с другой стороны, вот я там писал книгу «Национальность божественного», так сказать, вот я писал, что есть родная истинная вера, ну и вообще-то почему вера? Ведь вера – это как бы нечто, что существует вне пределов нашего понимания, ощущения, обозрения. То, чего у нас в отсутствии каких бы то ни было свидетельств, остается лишь как предмет умозрительного принятия чьих-то или своих умозаключений или доверия к чьим-то ощущениям при отсутствии наших. То есть мы либо должны сами иметь эти ощущения, либо мы доверяем вот кому-то вот их ощущениям. Вот. Но мы как бы с помощью вот этого, вот, таким духовным зрением мы видим вот этот высший мир. И в отношении Родной веры – это принятие неких абсолютно естественных явлений. То есть, причем они не только допустимы, они даже необходимы. Какие естественные явления? Цепочка людей, являющихся нашими предками, уводит нас в самые дальние от нас времена. Не ко времени там, Владимира там, Святого, ну, в кавычках я беру Святого, вот, не ко времени там, Киевской Руси, а ко временам намного более глубоким, намного более древним. Сотни и тысячи поколений от начала времен, которые дали нам жизнь, они составляют эгрегор и духовную энергию тонкого мира, того, что соединен с нами. Первохристиане это понимали, этот вопрос, потому что на первом этапе, значит, ну, такие вопросы возникали у людей, когда они еще сохранили вот эти, ну, то, что мы называем ведические знания, ведали. Поэтому первое, что делалось, это сама Ветхий Завет и там даже Новый Завет не переводились. Там в Европе не переводились, они, значит, на латыни. То есть люди латыни не понимали, вот на латыни велись все службы. Вот. То есть человек не понимал, что, чего, как ему говорят, да, вот есть какая-то сила. Вот. Ну, это сознательно было. За перевод Библии в 16 веке в Европе и, значит, смертная казнь. Вот. На Руси оно, конечно, оно было переведено, но только Новый Завет. Ветхий Завет не был переведен. На самом деле Ветхий Завет переведен был на русский язык только во второй половине 19 века. То есть, когда уже все было вытоптано, вся вот эта родная вера, язычество, славящие прав, все эти традиции, вот когда вот все было вытоптано, ну тогда перевели, ну, можно уже. До этого тоже там то ли смертная казнь, то ли тюремный срок какой-то такой, неимоверный, там, 25 лет за попытку перевести. Вот. А почему? Потому что в символах веры указывается, что ты принимаешь, люди как бы не знают принявших христианство, а на самом деле для древних людей это, в общем-то, было важно. Вот. Почему я, так сказать, христианин? Значит, вот апостол Павел в послании к Галатам говорит, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники его, Авраама. Вот. То есть раньше люди спрашивали, а вот, ну, мы вот принимаем христианство, а кто мы становимся? Он говорит, ну вы от Авраама сразу становитесь. Вот. То есть, ну, опять, ну, чистый бред. То есть мы на самом деле это отказ от своих родовых истоков, вот, от наших предков. И возведение, такое искусственное возведение, значит, нашего происхождения, родовой линии к ветхозаветному Аврааму, который жил на Ближнем Востоке. Я в отношении русских говорю, я не в отношении там кого-то. Возможно, есть люди, народы и племена, которые, ну, действительно восходят к Аврааму. Хотя, значит, евреи, вот, которые прямо точно, они точно восходят к Аврааму, они отказываются, в общем-то, принимать христианство. Тоже интересный факт. Ну и во многом, на мой взгляд, христианство, конечно, во многом искусственная религия, искусственная. Принятие ее было необходимо во времена Византийской империи, когда Константин победил, я уже в какой-то передаче говорил о том, что он победил в результате очень тяжелой, очень сложной борьбы за престол сначала двух триумвиратов, то есть он был в составе одного триумвирата, противник был другой триумвират, значит, триумвират его победил. Значит, потом, когда они победили втроем, значит, три соправителя, значит, нужно было, чтобы кто-то один победил. Значит, они начали между собой воевать. То есть это была очень тяжелая борьба. Известно, что во время этой борьбы использовали самые страшные ритуалы, самые черные какие-то колдовские приемы. У одного из немецких историков, крупного историка 19 века, внимательно изучивших эпоху Римской империи, он говорит, что вообще, конечно, так сказать, магия, оккультизм в конце 3 века и начале 4 достигли вообще неимоверных высот в Римской империи, потому что собиралось у подвластных народов все вот эти знания. Но то, что могло помешать держаться у власти, оно, конечно, власть пыталась уничтожить. Но знания были настолько сильными и серьезными, что, например, так сказать, ну, никого не удивляло, если там какой-то проситель, соискатель должности являлся во сне к императору и напоминал ему, что, так сказать, вот Диоклетиану известный там факт, Диоклетиан, он являлся во сне и говорил, что, ну, вы мне обещали должность. И Диоклетиан жаловался, ну хватит мне приходить во сне, тут прямо вот ему. То есть, или там был такой Аполлоний описано, то есть человек мог перемещать предметы, летать мог. Вот. Даже в Новом Завете есть истории о полетах. Вот. То есть люди умели очень много. И, конечно, эти умения, эти знания, они представляли огромную опасность для власти имущих. Колоссальную опасность. Потому что, понимаете, высший мир, он устроен таким образом, что человек, обращаясь к нему за справедливостью, он получал эту справедливость. И какой бы мощью, каким бы могуществом не обладал бы правитель, его могли наказать. То есть он мог быть наказан. Вот. Ну, люди умели это делать. Умели. То есть благодаря вот этим законам, знания вот этих кармических законов, ну, магии, такой свет, белой магии, вот, могло быть реализовано наказание. У евреев это осталось там, эти технологии. Поэтому, кстати, у них такое государство очень такое сложное и демократичное достаточно. Поэтому, когда они узнали, допустим, о том, что, или решили, что Ариэль Шарон, ну, в общем-то, навредил евреям, они собрали, значит, группу раввинов, вот, и провели обряд, о котором писали все, Пульсей де Нура. Вот. Значит, они прокляли его, то есть они открыли врата перед темными силами, сняли с него как бы защиту эгрегора своего. Вот. Тогда, я помню, средства массовой информации сообщили об этом. Вот. Это было, значит, видеоролик этого обряда, там кусочек обряда там был выложен. Сообщили там с таким смешком, а Ариэль Шарон чувствовал себя прекрасно. Значит, на 30-й день, кажется, спросили такого организатора вот этого обряда, почему же ничего не происходит. Он сказал, что вообще должно произойти в течение 40 дней. Ну, и ровно на 40-й день Ариэль Шарона разбил удар. Вот, он погрузился в кому, из которой не вышел, и через там, год или два отключили его от средства поддержания, от средства поддержания жизни. Вот. Все. Вот это пример действия вот этих сил. Воздейственно. Естественно, власть имущие, ну, такие, как там, тот же Владимир, который там незаконно захватил власть или там еще в ту эпоху, естественно, они очень сильно опасались вот таких вот воздействий. Отсюда же вот и работа инквизиции. Безумная, дикая работа инквизиции. На самом деле, конечно, боролись не за веру, а на самом деле просто в те времена власть стала укрепляться. Значит, она, ну, там вот это, там были нарушены там какие-то там родовые правила, то есть, значит, там стали появляться вот отклонения от таких вот нормальных правил. Вот. И люди, в общем-то, мстили своим вот этим феодалам. В книге «Молот ведьм» там, в общем-то, все это описано вполне серьезным и таким рациональным языком. Ну вот, и поэтому, чтобы вот ликвидировать вот эти знания, был запущен механизм инквизиции. На самом деле они боролись не за чистоту веры. То им, в общем-то, не очень-то это им было по барабану, мне так кажется. Вот. В некоторых землях Германии, уничтожались целые поселения, целые регионы. Вот, подчистую. Подчистую сжигались. Вот. То есть вот этот механизм. То есть причина, источник вот этого христианства для вот в Римской империи, он, в общем-то, таков. Константин, конечно, он сам остался язычником. То есть он не принял христианство. Существует легенда, рассказ, что Константин якобы принял христианство там, на смертном одре или потом принял, потом отказался. Ничего подобного. Он христианство никогда не принимал. Значит, опять же, это должно же, в общем-то, насторожить и дать понять, что человек, сам не принявший христианство, является учредителем этой религии в масштабах государства. То есть человеком, который превратил этот религиозный культ в государственный. Значит, это нужно было ему в первую очередь в каких-то политических целях. Ну, возможно, не только в политических целях, возможно, тут была еще какая-то договоренность. То есть он тоже использовал какой-то оккультизм. Видимо, была договоренность с какими-то там колдунами, еще там с кем-то. Потому что сам крест, вообще этот культ смерти, который проповедует христианство, вообще, так сказать, вокруг которого все это, вот, он это вообще кошмарная вещь. Это, конечно, вещь кошмарная. Ни в какой другой религии вот этого нет. Вот. И причем христианство проповедует самоистязание. Вообще-то вот такой вот момент, такой существенный вот в христианской культуре, самоистязание. То есть человек должен поститься, истязать себя, там, ходить там, в рубище, там еще что-то. То есть запрещено радоваться. На самом деле мы знаем из наших, в общем-то, представлений, понимаем, вот вся языческая культура, она основана на радости. Потому что человек создан для радости. Вот, то есть радоваться, петь песни, потому что песня, вот есть такой философ Мирча Элиады, он преподавал в Сорбонне и преподает сейчас на... Он, конечно, прекрасные книги написал, откуда вот эти вот песни. То есть само пение – это обращение своей радости и демонстрация своей радости высшим силам. Благодарность. То есть отсюда пошло пение. Танец – то же самое. То есть это ритуальные атрибуты вот так же родной веры. Радость. Вот. А в христианстве наоборот, значит, я вот как-то рассказывал о том, что в 16 веке, в 17 веке, значит, все инструменты музыкальные на Руси были изъяты. Все. Значит, было принято решение, значит, настояли церковники, что надо все музыкальные инструменты изъять. Скоморохов всех либо казнить, либо вострог. Скоморохов, певцов. Вот. Значит, пытались запретить бани. Бани запретить. Значит, почему бани пытались запретить? Ну, во-первых, известно из, в общем-то, так сказать, вот таких камлани, шаманы так знают и считают, что в бане человек, значит, он, его тело становится, так сказать, как-то легче, вот, и общение вот с этими какими-то происходит, какая-то связь с высшими мирами. Ну, он, во-первых, очищается, снимает отрицательную энергию, это тоже очень важно. Снимает отрицательную энергию в бане. Вот баня это для славян это не только как бы предмет гигиены такой телесной, это предмет и гигиены духовной. То есть когда смывают отрицательную энергию, которую человек накапливает. Вот, поэтому лечили в бане. В бане лечили не потому, что там тепло воздействует на тело. Опять же, вот я рассказывал, и мы писали о том, что жар, он, в общем-то, выжигает отрицательный эгрегор. Значит, именно жаром банным выжигали не вот болезнь лечили, потому что просто жаром человека помести в жар, он, в общем-то, не вылечится. А именно жаром вот это, снимали вот эту энергию отрицательную, вот эту парилкой в парилке. Вот. То есть вот такая баня. Вот. Так вот, христиане православные, правоверные на Руси пытались бороться с баней, ничего не получилось. В Европе получилось. Европа получила несколько эпидемий чумы, страшные чумы, потому что бани были под категорическим запретом. Под категорическим запретом бани были. Значит, ну... К концу 19 века, конечно, христианство на Руси победило. На самом деле победило оно полностью не в 12 веке, а к концу 19 века. Почему к концу 19 века? Потому что они ликвидировали жречество в 12 веке, но в народе вот эти традиции, они сохранились. Были какие-то обряды, правила, люди праздновали, вот даже вот Ивана Купала. То есть. Но попов не хватало, чтобы во все долы и веси страны туда их заслать. То есть вот этих комиссаров от православия. Попов не хватало. Но к концу 19 века государство стало сильным, богатым, попов уже стало хватать, значит, и они отправили во все долы веси и следили, чтобы эти попы следили, чтобы, не дай бог, крестьяне там, в общем-то, не праздновали какие-то вот древние обряды. Ну и, в общем-то, они победили. Но через какое-то время на Россию уже обрушилась революция. На Россию была обрушилась революция. То есть, на самом деле, победа христианства, такая окончательная, то есть, оно как бы победило на верхушке внешне, оно победило раньше. Но в толще народной язычество было весь 19 век. До 19 века до конца. В толще народной. То есть, и народ благодаря этому жил, и благодаря этому понимал, что есть, в общем-то, высший мир, что есть что. Вот. Но когда христианство победило и доказало людям, что, в общем-то, вот эта христианская религия, это и есть правильная религия, человек подумал и сказал, зачем мне такой мир, такая религия и такой Бог. И совершил революцию. Поэтому я очень часто пишу о том, что революцию подготовили именно попы. попы, потому что человек восстал против этого мира, нарисованного красками вот этих правоверных. Значит, я тут хочу на 2-3 вопроса ответить, которые прислали читатели. Потом у нас есть небольшое интервью. Оно, к сожалению, не получилось с Яромиром Волхом родной веры. Не получилось по техническим причинам, так сказать. Но, тем не менее, там несколько минут у нас как бы будет. Вот, то есть я сейчас отвечу на вопросы, потом с ним мы соединимся, а дальше, значит, я готов буду ответить на какие-то вопросы, ваше мнение, ваши пожелания. Передача эта, конечно, вот по этой теме, она еще будет, потому что мне есть что сказать, не только мне, я думаю, массе людей есть что сказать. То есть здесь я говорю чисто о каких технических так моментах, а есть еще внутренние переживания людей, ощущения, то, что они видели чудеса, чудо. Вот тот же Яромир, с которым мы будем говорить, он, в общем-то, мне рассказал целый ряд моментов. И я, в общем-то, чувствую в нем такую огромную энергетику. Вот, огромную энергетику такую, знаете, вот такую связь. Вот, конечно, это он почувствовал, открыл. Значит, вот я приведу вопросы. Значит, по-моему, отвечу на них, которые пришли по e-mail. По-моему, антиправославная позиция – это ваше самое слабое место. Только крайне слабо информированный человек может считать, что родноверие может чудо добиться в России. Родноверие – это удел сотен, в лучшем случае тысяч. А православие исповедуют десятки миллионов. Русские как нации и сформировались это именно православными. Вот, знаете, вот в корне такая позиция интересная. Значит, я не потому что, так сказать, я не занимаюсь политикой. Я не занимаюсь политикой. Понимаете, мы не занимаемся здесь на ариру политикой. То есть мы не хотим тут, понимаете, навязать какие-то политические, подстроиться под что-то. Нет. Мы делаем то, что нам по душе. А в данном случае родноверие – это, в общем-то, наши предки, которые, в общем-то, за нами. Вот. И, ну, грубо говоря, если вот вы стоите, значит, и на ваш дом нападают, и там этих 100 тысяч врагов, что вы должны делать? Сражаться с этими врагами или перейти на их сторону? Как вот? Как? Вот ваша позиция такая. Что, чего вы добьетесь? Ну, перейти на сторону врагов и убить своих родных, да? Так, наверное, сказать. А я, в общем-то, думаю по-другому. Мало нас, немало, мне вообще не волнует это. И я уважаю людей, для которых которые живут по сердцу. Вот. Вот. И на самом деле, то, что их много, это миф. Это миф. Понимаете, любой, вот я же вижу вот этих ребят, которые там в различных клубах, вот, это на самом деле люди, которые истинно, а они ощущают свою правоту, вот где-то в глубине души. Вы этого христианина покопаете, поковыряете его внутри, в нем. И выяснится, что он либо это какой-то человек с какой-то психикой, проблемами в психике или еще что-то. Вот. Но если человек искренне хочет себе внутренней свободы, внутренней, он отбросит это и будет идти по тому пути, который есть, в общем-то, естественным, естественный путь. Он будет, да. А христиан на самом деле, процента 2 от силы. Ну и то, я говорю, что это люди, в общем-то, с какими-то проблемами. То есть, с точки зрения того же христианства, охваченные бесами. Ну, я так думаю. Вот. Второй момент. Никого не хочу обидеть. Вот, доброго времени суток, Владислав Александрович. Никого не хочу обидеть, но современное родноверие, на мой взгляд, очень напоминает историческую реконструкцию. Люди собираются, одевают обрядовую одежду, участвуют в обрядах и мероприятиях. Ну, вот у христиан и архитектурные строения, и картины, орган под это дело придуман был, использование драгоценных камней. Ну, я не буду дальше вот читать. Вот. Я скажу так, что на самом деле обрядовая одежда – это вот тот же мир Чилиады, когда люди проигрывают ситуацию, в которой жили их предки. То есть они как бы восстанавливают, есть такое понятие, вот я в своей книге писал, что нация состоит из нескольких вещей. Это священное время, это первое. Когда каждый день какого-то года мы празднуем какое-то изначальное событие. Значит, вот день солнечного, там, весеннего равноденствия. Вот, день солнцестояния, там, зимой там, празднуем рождение Нового года. Вот. Значит, 22 декабря, значит, когда солнце победило, значит, оно сейчас день станет пребывать. Когда там произошла какая-то битва, вот, какое-то еще там знаменательное событие, это составляет наш священный календарь, священное время. Мы каждый раз, проживая его это время, мы его восстанавливаем. Вот. А второй момент – это, значит, священное место. Священное место. Ну и одежда это тоже, так сказать, часть вот этого священного, которое нас объединяет с нашими предками. Одежда, обряды. А то, что у христиан там архитектурные строения, там, это вообще для меня лично вообще никакой роли не играет. Если это все построено на обмане. Понимаете, если эти христиане, так сказать, если вот туда прибежали люди, которые сказали, о, их много, да я туда побегу. Если появился враг, ага, а врага еще больше, он от христиан прибежит там к китайцам. То нахрена нам нужны, в общем-то, такие союзники, понимаете? Так что, значит, еще вопрос, товарищ пишет, Алексей, вопрос такой. Как должно проходить формирование жреческого сословия, идеологов и так далее? Должны ли проходить некие встречи представителей разных общин? Ну, вот я скажу вот, насчет реконструкции, как раз вот об этом. Значит, на самом деле реконструкция, она, это как бы историческая реконструкция, это никакого отношения, ну, порой, никакого отношения там к родноверию не имеет. Потому что то, что есть родная вера, то, что есть, это внутри человека. Это происходит из него человека. Он вспоминает, его генная память пробуждает вот эту память. На самом деле, ведь, понимаете, наша душа, наш дух, это он здесь материален, ну, в теле. А где-то на каких-то уровнях, на каких-то тонких планах она соединяется с какими-то мирами. Вот. Потому что центр воли, ну, известно, что центр воли у человека, он находится не в голове, не где-то, а где-то. Вот так и не удалось установить ученым. Я знаю, что это дух его. Вот. Это связь с его эгрегором. То есть, это очень серьезная вещь, этот эгрегор. Это очень серьезная вещь, этот эгрегор. И вот песни, да, на песни. Когда вы слушаете песни, что-то у вас просыпается. Вот хорошие, нормальные песни, что-то у вас просыпается. Поэтому музыка играет тоже огромную роль. Это я вот еще раз возвращаюсь к музыке. Поэтому вот было и запрещено. Христиане поэтому, они запрещают это. Запрещают, потому что музыка пробуждает память. Родовую, генетическую, оно память, оно понимает, пробуждает дух человека. Дух человека. И он ощущает себя кем-то. Он ощущает себя вот близким вот этим вот людям. Вот. То есть, потом какие-то гармоники, какие-то очень сложные явления. Вот. То есть, речь идет не о реконструкции там, по книгам. Нет. Каждый раз, каждое поколение, оно может заново все это восстановить. Ну, я вот говорил уже, упоминал, что в Индии, например, йоги писали книги, размещая их в неком энергоинформационном пространстве. А потом, спустя 2000 лет, там другой йог, значит, закрывает глаза, переходит в трансовое состояние и читает эту книгу. И это факт, в общем-то, доказан. Целый ряд таких книг существует. Сейчас я хочу еще, чтобы вы послушали интервью с Яромиром. А вот мы, как бы, мне как бы, так сказать, несколько неловко то, что не получилось из-за технических сбоев, из-за связи. Вот. Но тем не менее, то есть он ответит на буквально два вопроса тоже, кстати, почему он пришел к этому и как. Иногда, конечно, это такой удивительный случай. Сейчас я включу. Яромир, здравствуйте. Ну, сегодня тема нашей сегодняшней передачи – это православие против родноверия. Вот тут некоторые читатели пишут, что православие – это вот правильно, а вот возвращение к родной вере – это что-то такое неправильно, нельзя восстановить, реконструировать, ничего нельзя. Яромир, вы чувствуете тягу людей вот, к родной вере, стремление узнать, познать, вообще вот такое подсознательное? Идут ли к вам люди?
Да, люди идут. Достаточно сказать того, что во время славянских праздников, вот на протяжении уже, ну скажем, 5-6 лет, люди идут. И это несмотря на то, что мы постоянно подвергаемся различным мерам воздействия со стороны, скажем, силовых структур и РПЦ, но РПЦ это как бы невидимо. Силовики более явно действуют. Ну, скажем, вот обратите внимание на то, что последнее время вот эти вот различные провокации, я считаю, что это провокации в любом случае, вот, с этими со всеми, где бы что-то ни произошло, везде виноваты славяне. Славяне имеется в виду родноверы. Угу. Вот там теракты какие-то, поджоги, там, пускание под откос поездов там и прочее, там всегда находится, постоянно расследуется славянский след. И имеется в виду именно вот славяне равноверы.
А на ваш взгляд, за этой тенденцией стоит все-таки РПЦ?
Да, я думаю, что РПЦ и, соответственно, и власть тоже.
Значит, к другому вопросу. Яромир, как вы пришли вот к этому, к родной вере?
Ну, как-то вот я был за границей долгое время, жил там. И как-то мне удалось близко познакомиться с таким народом. Он в Центральной Флориде живет, это семинолы, местное население. И вот, может быть, общение с их духовными лидерами на меня все-таки какое-то воздействие оказало. А потом у меня было очень много времени свободного, которое я проводил на природе. Конечно, соответствует нашей, но тем не менее там океан, лес, там пусть даже эти озера флоридские. Ну и как бы вот я общался. Они много чего интересного мне рассказали, там вот один человек, как их называют индейцы, ну, семинолы на самом деле. И то, что он из той своего народа мне поведал, он осенил это. Ведь практически то же самое, оно происходит и на моей земле, с моим родом и народом. И я вот тогда вот стал интересоваться, в основном по интернету сначала. Потом, когда я приехал сюда, обратно домой, ну, как бы я стал интересоваться этим. А уже по приезду домой, то же время какое-то прошло, меня словно осенило. Так что же я сижу, что я делаю? Вернее, почему я ничего не делаю? И предпринял какие-то первые шаги к этому. В конце концов, все, встал на этот путь, стою на нем по сей день.
Вот я так перебью чуть-чуть. Вот, забегу вперед. Вот эти семинолы, они сохранились бы, вот как вот этнос, как вот этническая группа, то есть это, я так понял, индейцы какие-то, ну, как известные индейцы.
Да, да, да.
Они бы сохранились, если бы они там приняли бы христианство? Или они растворились бы?
Нет, они бы не сохранились. Как это произошло со многими североамериканскими народами. Они бы не сохранились. Сохранились только те, которые следовали своему народному обычаю, верованиям своим, традициям и так далее. Дело в том, что они многое открыли для меня. Вот взгляд на мир, который мне был близок. Но я-то не индеец, не семинол. Ну, я понял из общения с ними, что с моим родом и моим народом происходит в данный момент то же самое, что когда-то происходило и с ними. То есть, можно сказать, тотальное уничтожение.
В первую очередь.
То же самое, да.
В первую очередь в духовном плане. То есть, как бы, ну, у наших предков там вытравили, я так, вот какую-то духовную, ну, хотели вытравить эту память. Но вот сейчас вот настает эпоха, вот как бы что-то восстанавливается. То есть, как вот вы это ощутили, вот, ну, с точки зрения внутренней, вот когда проводите обряды, есть какие-то ощущения? То, что люди называют сверхъестественными.
Конечно, это сам мир, в котором мы живем, он сверхъестественный. Естественно, когда мы обращаемся к каким-то высшим силам, то есть к нашим предкам, нашим, как это мы говорим упрощенно, да, к нашим богам, к силам природы, к роду небесному, естественно, все это всегда присутствует. Много такого в тот момент, когда это ощущая себя единым целым с этим, в котором живешь, с родом небесным, то есть с предками, которые находятся, ну, скажем так, на небесах, там, в мире, в нанном мире, то есть в мире невидимом для нас. Конечно, в этот момент ощущая себя совершенно по-другому. Чувство единения такое, что ты на этой земле находишься. Находишься в данный момент не просто так, а потому что до тебя были твои предки, боги твои, и что ты и этот мир – это единое целое. В этом наша вера. Вернее, даже это не вера, это вера для неведающих. Это ведание, ведание тех, кто ведает. Вера, она слепой может быть, но тем не менее она является как бы шагом или ступенью к тому, что мы называем ведание.
Ну, вы прослушали небольшое интервью с Яромиром. Значит, он очень интересный человек. Когда с ним общаешься, то понимаешь, вот, чувствуешь вот эту силу, так сказать, которую вот он приобрел вот этой, в этой своей вере, в понимании этого мира, понимаете, так сказать, вот это родноверие, оно же, кроме всего прочего, оно дает истинное понимание мира, когда ты видишь его. А то, что вот он привел пример о преследовании со стороны, значит, там, каких-то структур, хотя у нас, в общем-то, свобода совести обозначена, это говорит о том, что у православия нету аргументов, убеждений, потому что нигде и никогда ни в каких родноверческих структурах я не слышал, чтобы там призывали там, храм там, разрушить или еще что-то. Пытались приписать вот, там, покушение на этого священника там, Сысоева в Москве, там, тут же вот, родноверы там, а выяснилось, что какой-то мусульманин. Но на самом деле нету этого. Нету, потому что все вот это, оно претит такое, в общем-то, несправедливо, оно претит вот самому подходу в родной вере. И поэтому это, как бы, так сказать, оно не может быть. Потому что человек живет по правде, славит правду. Значит, я предлагаю, в общем-то, позвонить сейчас на наш телефон. Если нужно, мы задержимся на 10-15 минут. Просто я считаю, что тема такая большая. Сейчас уже без 10-11. Вот, то есть 10 минут как бы досталось до эфира. Но на самом деле я готов, в общем-то, продлить его. Попробую сейчас ответить на вопрос. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим из Москвы.
Да, Максим.
Очень понравилась ваша передача, практически со всем, что было сказано, хотелось бы согласиться. Угу. Особенно, что вы провели такую четкую грань между понятием вера и понятием веда. Очень, да. Это очень радует.
Спасибо.
Что хотелось бы еще сказать? Небольшой пример привести и узнать ваше мнение. Я вот задавал вопрос, правда, на форуме, угу. Но, видимо, он пока что до вас не дошел. Значит, смысл основной в чем? Сегодня по ленте в некоторых новостях прошла информация о том, что в одной из рязанских школ был проведен такой очень странный, такая странная постановка. Я вот вам сейчас ссылочку пришлю. То есть в день 3 сентября сегодня была поставлена постановка о трагедии в Бесланской школе. Я вот здесь процитирую. В Рязанской школе номер 1 в рамках траурного митинга в память о теракте в Беслане показали инсценировку событий 1 сентября 2004 года. Издание пишет, что авторы спектакля подробно воссоздали картину тех трагических событий, включая гибель детей. Школьники, занятые в постановке, падали на землю, как бы сраженными пулями от террористов.
Хорошо, я понял. Я объясню. Сейчас призываю звонить мне еще. Я понял. Спасибо. Сейчас я двух слов скажу. Ну, конечно, это, в общем-то, те люди, которые проводили вот эту постановку, они не понимают, что это такое. То есть, на самом деле, это как бы они вот проигрывают вот это. Они как бы, вот этот эгрегор, они перемещают вот эту отрицательную энергию, перемещают туда, к себе вот в Рязань. Но это, опять же, вот это следствие непонимания. Христианство не учит, я не говорю там, не пытаюсь сейчас разобраться в глубинных там истоках христианства, оно просто не учит, как нет, оно не дает этих знаний, кармических о карме. Еще отвечаю на вопрос. Да, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам это немножко ссылочку дать. Про Владимира есть хороший фильм на Коловрат ТВ. Под названием «Мировосприятие».
Вы да, ссылку скиньте, значит, на e-mail. Да, можно в скайпе? Хорошо. Что вы сейчас хотите сказать, задать вопрос какой-то? Вот вы в прямом эфире.
То, что в этом фильме немножко про Владимира говорится, то, что он незаконно рожденный сын, а вообще не его сын, усыновленный.
Возможно, возможно. Я понял. Спасибо большое. Посмотрим, обсудим еще дальше. Еще что-то хотите добавить?
Спасибо, да, то, что тема очень актуальна.
Спасибо. Да, слушаю вас. Вы в эфире.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вячеслав, я из Брянска. Я вот такой вопрос хотел, вы когда в начале передачи говорили там про монголо-татарское иго, вот непонятно, есть две точки зрения, типа его и не было, а официальная наука говорит, что типа была. Это вот первый такой вопрос.
Да было это иго.
А тогда еще такой вопрос, это что христианство, есть мнение там, в том числе и староверов, там, хотя они там тоже разделены, но там же Трехлебов тоже много говорит, что это как бы было, чтобы люди у нас типа урок дан, чтобы вот пройти, стать на путь здравомыслия, только с помощью него можно типа уйти от лжи, ну, распознать это, когда тебе лгут. Ну, и вот поэтому тебе ну, на Руси было введено вот это христианство, и постепенно прививками, сначала на Киевской Руси, постепенно вот продвигалось.
Ну, это, в общем-то, вы знаете, хорошо, спасибо за вопрос, я попытаюсь ответить. Спасибо. Вячеслав из Брянска. Ну, я думаю, что для... То есть все время, испытания все время какие-то есть. И в данном случае испытание христианством – это самое тяжелое испытание. Когда все тебе кругом говорят, что вот Бог вот там, вот эта правильная вера вот такая, а человек вот соизмеряется своей душой, в душе у него другая информация. Вот. И он колеблется, что делать. Вот все говорят, что вот там вот он Бог, вот он распятый этот Бог. А в душе он что-то в другое верит. И вот тот человек, который обращается к своей душе, к своим, в общем-то, вот этим истокам, он, конечно, это человек, который прошел испытание. А тот, который сдается и идет туда, он не прошел. Поэтому вот вы смотрите на этих христиан. То есть это люди погасшие, потухшие. Ну, зачастую. То есть иногда люди просто не знают, а в наше время это потухшие люди. Отвечаю еще на вопрос. Да, слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, ребят, давно вас слушаю.
Да-да.
Нравится информация, которую от вас получаю. Но все-таки мне кажется, как-то жестковато вы с христианством.
Ну а как? Ну, я бы хотел помягче. Я на самом деле это очень мягко. Вот на самом деле, поверьте мне, это очень мягко.
Тут, мне кажется, вы все-таки забываете такой момент, что русские как нация сформировались все-таки именно в православии.
Ну, я думаю, что это, в общем-то, это на самом деле это тоже очередной миф христианский, православный, ну, правоверный. Это очередной миф. Я понял. Спасибо большое за звонок и за то, что, в общем-то, вы нас похвалили. Это приятно. Спасибо. Значит, ну, по поводу вот этого русские сформировались в христианстве, это миф. Это глубокое заблуждение на самом деле. Потому что вот этот этнос огромный, он был еще до христианства. Он был еще до христианства, так сказать, и прекрасно себя чувствовал и осознавал свое единство. Вот Скифия. Сейчас отвечу на вопрос, и мы, может быть, продолжим эту тему.